Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем нашу интернет-конференцию из города Владивостока. Здесь, как меня слышно, прошу сообщить, как у нас работает связь. Вот, отлично. С вами Егоров Алексей Иванович. Мы сегодня проводим интернет-конференцию с очень хорошим, замечательным человеком. Мы только что прослушали его лекцию, профессором Даниловым из Владивостока, Вадимом Валерьевичем. Это уролог мировым именем, член Европейской ассоциации урологов. Тема сегодняшней встречи будет хронический дефицит и особенность применения трансферфактора для генетической терапии. Вадим Валерьевич провел исследование с использованием трансферфактора и получил очень интересные результаты. Сейчас я передаю слово Вадиму Валерьевичу. Пожалуйста, Вадим Валерьевич.
Здравствуйте. Сегодня такая у нас необычная тема, потому что все пытаются лечить цистит антибиотиками, а мы задались целью вообще полностью избежать назначение антибиотиков любых, и считаем, что вообще лечение циститов у женщин — это занятие, ни в коем разе не должно осуществляться с помощью антибактериальных препаратов. Ну, собственно говоря, в чем основная задача? Это в том, что на сегодняшний день, согласно всех рекомендаций Европейской ассоциации урологов, российских рекомендаций, так или иначе пропагандируется или навязывается через стандарты назначение антибиотиков. Но мы прекрасно понимаем, даем себе отчет, что инфекция мочеводящая очень достаточно серьезная проблема, она есть в мире. Но мы также считаем, что назначение этих препаратов, о которых говорится в этих рекомендациях, не решает проблемы. Собственно говоря, оно вообще никак не решает. Мы считаем, что хронический цистит у женщин — это осложнение заболевания, не заболевание, это осложнение состояния, которое существует и может существовать долгие годы, и не устранив этот самый фон, лечить антибиотиком совершенно бесполезно. Да и, в общем-то, когда мы устраняем фон, антибиотик тоже не нужен, потому что совершенно нет никаких оснований для его назначения. Так известные вещи, что с годами растет вероятность инфекции мочевыводящих путей. К 80 годам приблизительно 60%, согласно данных Европейской ассоциации, имеет людей с мочевыводящих путей. И этот момент, который нас, в общем-то, мы понимаем, прекрасно понимаем, почему. Но не потому, что у пожилых пациентов более какая-то активная флора и так далее. Я могу согласиться с Куртом Набором по этому поводу, по целым рядам его взглядов на антибактериальные препараты, на инфекции. Мы считаем, что инфекция мочеводящих путей — это следствие неблагополучия мочевой системы. Если исходить из этой точки зрения, то вполне закономерно лечение этих пациентов с циститом ходить по-другому вообще. Ну, давайте возьмем цифры. Известно, что цистит в России — это порядка, по данным авторов, около 30 миллионов человек одни в год. И при этом пиелонефрит — около миллиона человек одни в год. То есть цифры достаточно большие, сказал бы, она очень актуальна. Но это нисколько не меняет положение вещей, потому что мало ли кто попадает под дождь, мало ли кто возникает волосы, но не у всех возникает цистит. Кроме того, если взять молодых женщин, у которых цистит, рецидивирующих цистит, это на женских лет, мы видим эпизоды, бывает даже, что в месяц 3 эпизода цистит. Тут бесполезно назначать антибиотики, да и вообще не нужно даже одно раз назначать. Антибиотики приводят к развитию нейропатии, это усугубляет процесс, потому что весь момент связан именно не с мочевым пузырем, то есть с внутренним органом, а связан, по сути дела, тем, что к этому приводит. Ну вот известно, что факторы существующие способствуют инфекции мочеводящих путей, там и возраст есть, инвазивные вмешательства, аномалии и так далее. Вот, то мы считаем, что очень важный момент — это основа для существования цистита — это тканевая патология. Проще говоря, нарушение питания самого мочевого пузыря. Вот, собственно говоря, концепция такая у нас строилась, возникла. И очень долгие годы мы занимались разработкой этого направления. Ну, могу сказать, что в 2010 году мы опубликовали исследование в журнале «Урология», это 4-й номер, в этой статье мы опубликовали именно концепцию нейрофизиологической модели патогенеза недержания мочи и тазовых нарушений у женщин. Работа сама выполнена была в достаточно простом дизайне, то есть каждый может походить. Но мы считаем, что проблемы с нижними отделами мочевой системы возникают не вследствие того, что там какие-то есть в мочевом пузыре или в тазовом дне проблемы, а это поясничное толщение спинного мозга. То есть участок длиной буквально 4,5-5 см, который располагается в разделах нижнегрудного верхнего поясничного отдела, там L1, и на этом заканчивается. Вот. Но именно участок этот, в нем нарушение возникает. Кстати, сказать, вот если я, судья, сейчас не могу детально объяснить, кому это интересно, могут закрыть эту работу и ее знакомить. Все детально описано, почему это возникает. Но суть в том, что объясняли, как возникают сосудистые нарушения. Именно сосудистые нарушения, почему возникает такая характерная клиническая симптоматика и как это можно увязать с известными, в общем-то, зависимостями, законами физиологии. А на основе закона Кеннера-Розенблюта, этот, в общем-то, никто не оспаривает закон, мы пришли к выводу, что поражение вставочного нейрона поясничного толщения спинного мозга приводит к тому, что возникает как следствие нарушение в самом мочевом пузыре, в тазовом дне, которое приводит к этой симптоматике. Длительное существование этих проблем, собственно говоря, и формирует вот эту клиническую патологию. Но в дальнейшей разработке, это 2011 год, 2012 год, в 2012 году мы публиковали монографию с инцидентом Академии Смирновской наук Варлановым Олегом Борисовичем, монографию по недержанию мочи у женщин, по диагностике и лечению, совершенно новая там, сложная была краткая концепция, вторая глава была посвящена этому. Вот, и мы опубликовали, объяснили, почему все эти вещи возникают. То есть хронический цистит относится к этой же самой категории патологии. И очень важный момент то, что вот эта нейрофизиологическая модель, она открывает совершенно новый такой, сказал бы, взгляд на эту патологию. То есть не надо думать, что цистит сам по себе существует. Он не может существовать сам по себе. Он является всего лишь проявлением этого неблагополучия поясничного толщения и тазового дна как следствие и мочевого пузыря. То есть мочевой пузырь, по нашей точке зрения, это исполнительный орган. Но как возникает, почему цистит возникает? Да? Суть в том, что нарушение питания, существующее как фон, приводит к тому, что, так сказать, механизм, скажем, по-военному взведен, уже взведен. Да? Теперь остается только любой неблагоприятный фактор. Переохлаждение, стресс, интоксикация, там, половой акт, еще что-то. Неважно что, но то, что чуть-чуть ухудшает кровообращение некоторое время, достаточно, выброс катехоламинов, дальше спазм сосудов, и все, извините, отражение вот этого случая эпителия, бактерии всегда есть, они активно уничтожают этот эпителий, плодятся, возникает как следствие вот этой проблемы, возникает то, что мы видим, то есть вот эти вот лейкоциты большие, бактерии в моче, симптоматика и так далее. Вся симптоматика обусловлена исходно не воспалительной реакцией, а именно вот этими вегетативными нарушениями. Но вот в этих работах, что я перечислил, там детально все опубликовано, я не хочу сейчас отвлекаться на это дело, но суть в том, что фон существует. И, по сути дела, значение антибиотиков, ну, оно ничего не решает, ну, уничтожить тех бактерий, которые есть. Ну, вот фон-то не изменился, и через некоторое время снова возникает та же самая картина. Дальше начнем антибиотики, и, в общем-то, это цикл бесконечный. Поэтому мы полностью отошли. В том году на съезде урологов в Москве я делал доклад, посвященный этой проблеме, и я скажу, что вопрос, который мне задавали, а вы посевы делаете? Я говорю, а зачем, чтобы мы посевы делать? Мы не будем антибиотиками назначать, чем делать посевы? Это вызвало. Ну, кстати, есть, я могу привести вот интересный вопрос тем, кто говорит, нужно антибиотики назначать. Я могу такой вопрос задать тогда. Вот смотрите, положим, мы имеем место нередко. Больные с мочекаменной болезнью, лейкоциты, бактерии постоянно, камни большие, но циститов у них нет.
Нет циститов.
У них гнойная, мутная моча идет, но цистита нет. Вот. Или, например, другой пример, пожалуйста. Мы видим у этих женщин, молодых, начало формирования клинической симптоматики, а потом появление лейкоцитов. Как вот это объяснить? То есть вот такие странные вещи, которые мы наблюдаем, а вообще бывает и без лейкоцитов, то есть то, что называют уральный синдром. Ну, это все называется вот нервный патогенез. На самом деле, в нейрофизиологической модели это все объясняет. Ну и дальше вот целый ряд наблюдений, которые было сделано нами, утверждает, что и все просто с этой патогенезом. Мы прекрасно даем себе отчет, что механизмы запуска хронического цистита сложны, но очень обширный клинический материал заставляет нас жестко дистанцироваться от назначения антибиотиков. Жестко, чем не просто, а не жестко дистанцироваться. Но скажу, что мы считаем очень важным, да, очень важным в этой вообще проблеме. Проблема в том, что целый ряд руководств, европейской ассоциации, российские построенные, опять же, как копирование европейских, основываются на том, что необходимо начать там фурфенолоны, цефалоскрины, пенициллины защищенные, плюс ингибиторы бета-лактамаз и так далее. Но все это строится, по сути дела, опять же, на лечение только лишь, даже не на лечение, а на устранение лейкоцитурии и бактериурии, в общем-то, совершенно не трогая патогенез, потому что нельзя считать серьезно патогенетической терапией. Ну, бактерии есть везде, и совершенно не факт, что их нужно назначать вообще. Сегодня попытки искать в слизистом слое бактерий, еще где-то дремлющие, ну, в общем-то, считаю, что это совершенно неперспективное абсолютно изыскание, и я не побоюсь сказать, это псевдонаучные взгляды. Реально, конечно, улучшить питание мочевого пузыря, и вопрос будет решаться без всяких интервью. Собственно говоря, что мы и делаем. Вот длительное ведение наших пациенток, а мы вели их на целом ряде теневой терапии, назначали, и позволило нам добиться очень хороших результатов. Но могу сказать, что у нас группа наблюдения была достаточно большой. За 5 лет нам пришло около 600 женщин с хроническим циститом. Мы выбрали группу наблюдения именно детально исследование, все, потому что не можем всем позволить. Исследование, по сути дела, проводилось такое пилотное, это не грантовое исследование. Вот. И мы выбрали 40 человек, 42 точнее человека было, которым проводили полное обследование и избавили их от циститов. Хотя пациентки очень многократно страдали. Каждый месяц были случаи, и мы устранили сначала ушли питание, причем начали теневую терапию, то, что у нас называется БАДы, вот, сосудистые препараты, витамины в большом количестве. Правда, пришлось изменить образ жизни у них, лучшую форму, как там выяснилось. Но тем не менее, наблюдение год после отмены всей терапии показало, что этих пациентов это нет вообще. У них ушли все симптомы, восстановилось мочеиспускание, которым раньше, кстати, никто же не задумывался их спасить. И ни разу за год никакой антибиотик не назначался. Вот. Именно, собственно говоря, мы лечили всех пациенток так, но наблюдали системно только вот эту группу, потому что это достаточно, ну, я бы сказал, недешевое занятие. И многие были нам доступны именно для такого системного учета, потому что пациентка приезжает из района, там раз в месяц мы ее брали в наблюдение. Да, мы назначали терапию, спрашивали, как дела, все, да, действительно все устранялось, но сказать, что она находилась под наблюдением в моем центре, такого, конечно, сказать нельзя. Под наблюдением находились только те пациентки, которые регулярно приглашались, выполняли специальные таблицы оценки симптомов, проводился домашний графологический мониторинг, проводились анализы и лабораторная очень мощная диагностика. Смотрела всех пациенток, один и тот же слизистый очень грамотный. Делались исследования в одной лаборатории, то есть какая-то вот ошибка в плане того, что разная аппаратура, разные лаборанты исключалась. Ну вот, такие достаточно жесткие были условия проведения исследований. Тем не менее, наблюдения в течение длительного периода, пациентки эти наблюдались у нас в течение года находились, но после начала терапии циститы исчезли. И мы, собственно, рекатан смотрели после отмены терапии, а не на терапии. Это очень важный момент, потому что на терапии, пожалуйста, назначайте антибиотик, если хотите, и вы получите ту же санацию. Но санация ли это на самом деле? Вот, поэтому мы действительно катамны оценили только после отмены всей терапии, когда пациентки находились без терапии, без лечения. Вот это очень важный момент, потому что он ломает практически сегодня многие стереотипы, которые существуют по лечению цистит. Но как факт, циститов этих женщин нет. Ну, поэтому наша была задача в этом исследовании представить патогенетическую модель хронического цистита среди нейроурологии, вот, и разработать вариант лечения без использования антибиотиков. Рассмотреть патогенетическую основу применения трансферфакторов как дополнительного метода терапии, не как дополнительного, ну и в результате оценить эффективность лечение всей терапии. Это очень важный момент, потому что нужно учитывать лучше питание мочевого пузыря и восстановить иммунный статус, потому что, ну, как известно, антибиотики никак не улучшают иммунитет. Вот. И эти пациентки, которые попали к нам исследованию, специально их брали, тех, у кого были многократные попытки назначения антибиотиков до нас, без всякого эффекта. Очень важный момент, без всякого эффекта. Вот. И понятно, что у них иммунный статус был нарушен. Мы исследования соответствующие проводили, и надо консультировались много, но мы не назначали никаких иммуностимуляторов и так далее, которые наши доблестные коллеги с удовольствием хотели бы назначить, потому что мы считаем, тоже это же не нужно занять, что это ничего не даст. Вот. Поэтому мы вот таким образом, такой дизайн очень необычный, понятно, что он идет в разрез, общепринятый, но тем не менее. И вот рассмотрение хронического цистита не как отдельного заболевания, а вот только как осложнение вегетативной дисфункции позволяет представить совершенно принципиально новую патогенетическую концепцию терапии. Дело все в том, что мы считаем, что в основе цистита лежит ангиотрофоневроз, хотя это устаревший термин, от него, в общем-то, отказываются вот, неврологи. Но, тем не менее, нам кажется, все-таки более такой нравится этот момент. Вот. Ну и, соответствующим образом, гипотеза. Гипотеза вот которая лежит в основе этой эпидемиологической болезни, такова. Действительно, нарушение кровообращения в бассейне, поясничное толщение спинного мозга. Причем, кстати, мы перечислили причины, которые есть в наших прикованных работах. Сейчас их не буду касаться. Но суть в том, что они приводят к нарушению в работе мотонейрона в спинном мозге. В зависимости от уровня или там сегмента возникает клиническая картина расстройства мочеиспускания, дисфункции тазового дна или их комбинация. Одновременно возникает нарушение по типу нейронопатии, которое можно увидеть, можно верифицировать. Вот. Но в том, что в результате вот этот фон создается, на котором при ухудшении вот этого состояния, еще при любой стресс, допустим, нагрузки, возникает атака вот этого хронического цистита. Обычно обращает внимание как раз на цистит, на самом деле на фон, который возникает, не обращает внимания. Ну и вот, что мы, собственно говоря, сделали. Мы разработали такой оригинальный лечебно-генетический алгоритм ведения женщин и предложили различные медикаментозные варианты лечения клинического цистита. Вот. Но я скажу, что мы, значит, по сути дела, задача была сначала максимально уменьшить необходимость лечения антибиотиков, уросептиков, а после начала исследования мы убедились, что вообще из этих 600 женщин, еще 2 или 3 всего лишь назначили антибиотики, и то потому что, как говорится, нервы не выдержали. Вот. Тем не менее, вопрос, как-то сегодняшний день, мы уже последние уже несколько лет, мы просто не ставим даже рассматривать лечение антибиотиков, просто в моем центре запрещено. Вот. И далее, что у нас получилось? Вот интересный момент. Мы ранее уже публиковали о том, что существуют гемодинамические факторы как раз. Гемодинамика и уродинамика – это вещи жестко связанные, это известные те постулаты. Вот. Мы улучшаем уродинамику этих пациентов, и мочевая система имеет уникальные свойства санироваться при восстановлении уродинамики. Там просто не может никакая бактерия удержаться, если нормальная динамика существует, то есть ничего не может быть плохого. Вот. Но чтобы не было, конечно, оснований для развития флоры, необходимо, конечно, восстановить трофику ткани, чтобы не было случая эпителия слизистой, чтобы не возникала вот эта вот ситуация. Мы как раз улучшали ткани. Могу вам сказать, что мы применяем достаточно много различных препаратов. Это не один какой-то, это целая группа тканевой терапии. И мы очень достаточно много используем витамины, вот, и карнитиновую группу. Собственно говоря, во многом именно, скажем так, обязательно должен работать врач. То есть это не то, что там какая-то технология выставила, забыл. Вот. Это врач. Мы обязательно обследуем, потому что цистит тоже возникает по разным причинам, условия разные. У кого-то там вопросы остеохондроза, у кого-то вопросы врожденной аномалии, сосудистой, в том числе. Это много причин. Вот этим делом, как должен заниматься врач. То это не ширпотребный такой подход. И с пациенткой в среднем у нас уходит в среднем от 3 до 6, там, до 7 месяцев, бывает, до года, бывает, им работать. Но, конечно, мог возразить, мол, антибиотик раз и все, через 3 дня готов. Нет, не готова, она придет снова. А после нашей терапии мы их вызываем, они говорят, да что у нас, знаете, у нас все давно нормально, мы забыли о том, что у нас был тестнет, как страшный сон. Правда, у нас есть несколько случаев удивительных, когда пациентки продолжают ходить, мы спрашиваем, ну что вы хотите, они говорят, мы боимся, что вдруг еще будет. Но такой страх вызывается при многолетнем страдании. У нас рекорд 38 лет пациентка, когда болела циститом. Ну а минимально получается так, что 70 лет назад, 3-5 лет, это нормальное время в среднем. Ранее, да, срока, чем появляется у нас, потому что до этого времени долгие гинекологи смело назначает антибиотик без всякого результата. Пациентки общаются на форумах, жалуются друг другу, но, как говорят, меняют там народные средства, там, травяные, стоят, отвар, не знаю. Ну, в общем, все это, не говоря, это на уровне 17-19 лет, это сегодня все нормально, все проходит. Тем не менее, не останавливаясь на этом, мы входим к выводу о том, что действительно вот это мы ставили нейрофизиологическую модель патогенеза тазовых нарушений. И именно вот этот вариант нарушений, собственно говоря, он достаточно сам по себе не прост, но я сейчас читаю лекции несколько лет, рассказываю урологам, собираем их, объясняем, как правильно, не просто на самом деле. Есть у нас подход к применению полипептидов, коротких белков, именно и там витаминов, различных там сосудистых средств и так далее. То есть те, которые реально улучшают ткани. Естественно, мы не можем селективно улучшить только питание мочевого пузыря, мы улучшаем, по сути дела, ткани, кровоснабжение органов малого таза и эти все проблемы решать. Для этого, конечно, еще раз говорю, что необходимо сначала детально обследовать пациентку, потому что здесь шаблоны, схемы, наверное, существовать не может. Сами мы пока не знаем. Но ясно совершенно точно, что у любой пациентки можно убрать. Совершенно точно. Вот. Но, тем не менее, получается следующий момент, который нам очень важен. Какие методы обследования мы применяем? Но мне бы хотелось коснуться нескольких методов исследования. Один из них – это вариант клиники урологического мониторинга. Он доступен не во всех клиниках, это факт. Это домашний уровень мониторинг, то есть специальное устройство, которое дается домой. это клоуметр, унитаз, специальный измерительный, который запоминает все записи, почему может держать в себе там десятки, сотни этих записей. На протяжении нескольких суток пока пациентка мочится, потом возвращает его в лабораторию динамики. Все это делает без участия врача. Данные все перебрасываются на большой компьютер и строится зависимость мочеиспускания, структура мочеиспускания вычисляется. Я сейчас не буду рассказывать, как это делать, потому что есть литература специальная и есть монография наша опубликованная урофлоуметрии, в которой все это описано детально, буквально по шагам. Но суть в том, что мы видим вот эти нарушения урогномические у этих пациентов, они явны, причем пациентки живут с этими нарушениями многие годы, они считают, что это нормально, вот. Но на самом деле это не так. Мы получили данные нормы специально, брали исследования контрольной группы. Это исследование не один год, это вот эти вопросы по мочеиспусканию, они, мы занимаемся ими больше 20 лет. В этом году, в январе этого года, вышла монография Дмитриевича Пушкаря, главного урологу России, и там мы поместили свой раздел по аналитической динамике. И там же, кстати, часто находятся референтные нормальные значения мочеиспускания для мужчин и женщин. Это, насколько нам известно, это вообще, ну, я не побоюсь сказать, первая вообще публикация. Именно не то, что у нас она первая, вообще первая вот таким, потому что никто толком не знал вообще, как должны мочить. Очень много посвятили времени, ответ на простой вопрос, как должно быть можно. Получили результаты, вот, и опубликовали. Ну, вот, кому интересно, пожалуйста, есть монография, там, где вышла функциональная урологическая динамика, ну, весь этот раздел с нами подготовлен, моей группой, и опубликовали. Но суть в том, что на основании вот этих зависимостей мы можем четко сказать, норма это или не норма. Это очень важный момент. Вот. Кроме того, кроме этого, который мы применяли, это банальная термометрия. То есть, как ни странно, но происходит изменение температуры в разных частях тела. Вот эти все явления вегетососудистой дистонии, о которой речь идет. По сути дела, почему ангиотрофоневроз, о чем мы говорим, да? Это очень близкое состояние к феномену Рено. Мы считаем, что один из вариантов такого же ангиотрофоневроза. Только касается мочевых пузырей. И исследование, значит, полтора года назад в Владивостоке была защищена кандидатка диссертация, прекрасная работа. Вот. И мы показали, что эти пациентки с номером Рено прекрасно подают терапии, идет коррекция, снизить функции заодно уходит в клинических систем. Вот. Поэтому здесь момент, мы четко считаем, что, конечно, это нейроурологическая проблема. Клинический цистит – это нейроурологическая проблема, это не урология, которая вот все пытаются, это нейроурология, это вопрос управления всеми нарушениями. Ну и, конечно же, мы сделали в свое время публикации, начиная с 2008, 2009 года, 2010 года, 2011, 2012. В этом году мы опубликовали две работы, в частности, одна в гинекологии вышла в журнале «Гинекология», сейчас вторая еще выходит в гинекологии по сексуальным дисфункциям у женщин и прямым образом как раз с этими связанными и так далее. Вот это целый этот раздел, совершенно, считаем, совершенно новая, неизученная область, которая основывается как раз на том, что это вегетативные дисфункции имеют причину в нервной системе. Ну вот, это очень важный момент, потому что когда нас спрашивают, если это не антибиотик, начать, что вы лечите, да, то мы можем совершенно четко сказать, что мы реагируем на вегетативные нарушения, которые имеют место в нервной системе, а длинные исполнительные органы у человека, это мочевые пузыри, тазовые дно, вот, это все уже следствие этих нарушений, ну, разве не первая причина. Ну вот, подходя, так скажем, к тому, что мы получили результаты, мы делали специальные исследования, конечно, и с помощью электронейромиографии в 2011 году, съезд урологов в Славоске, я делал доклад по электронной миографии у женщин с хроническим циститом. Мы показали, что там действительно есть нарушение с нижней конечности, то есть это подтверждает о том, что проблема находится в поясничном толщении. Каждый может в этом убедиться, проведя эти исследования, увидит блоки в волн, снижение скорости проведения импульса, там много всяких показателей. Думаю, что если ознакомиться с работой Николаева, нейрофизиолога, объяснение можно все найти. Вот. Но суть в том, что, конечно, это идет тестирование спинного мозга, мотонейроны, тренинг рога спинного мозга. Ну, то есть доказательства этому есть, и пытаться делать опять же вид, что ничего этого нет, и нужно гонять этих вредных бактерий по мочевому пузырю, конечно, это все несостоятельно, потому что меняет положение вещей, нужно, собственно говоря, заниматься вопросами патогенеза. Вот патогенетическое лечение требует взгляда, потому что частичное толщение тоже, в общем-то, откровенно говоря, является частично тоже управляющим, но и частично является исполнительным для головного мозга. Поэтому все это вот такая достаточно сложная проблема. У нас в центре работает невролог, который назначает все препараты неврологические у этих пациентов. И действительно мы видим, что после назначения там, этих препаратов, сугубо неврологических, уходят циститы
которые всегда лечились только урологами, или там гинекологами. Это очень важный момент. Но остается, что остается. Это очень важный момент, потому что эти пациентки после того, как убрали фон, но у них имеется еще и нарушение местного иммунитета. Это связано с тем, что, как я сказал, антибиотики бесследно проходят, они нарушают клеточный иммунитет. И, конечно, здесь вопросы. Мы после проведения стеной терапии мы назначали на длительные сроки, это несколько месяцев, профилактику. Ну, сразу скажу, что мы использовали Advance, и не как монотерапию, как это все принято, а мы использовали это только как дополнительную и на завершающем этапе. Но результаты получили очень хорошие, потому что после иммунокоррекции с помощью Advance мы добились того, что циститы прекратили появляться, и у пациенток исчезла вот эта назойливая симптоматика, ушли все вот эти нарушения, которые мы до этого фиксировали. И мы планировали вообще-то введение всего лишь в течение 6 недель, но пациентки наши, у них развивается этим страх, в связи с тем, что это заболевание долгие годы их серьезно беспокоило, и они к нам приходили, и просьба, а можно будем дальше внимать, а можно не будем отменять, ну, реально, потому что мы боимся. Ну, наша была задача, в общем-то, отследить эти самые 6 там, недель. Ну, пожалуйста, в данном случае это уже не входит, но мы попросили групп, которые у нас были, и прием, а остальным, которые не находились в основной группе, но деньги, конечно, они понимали, сколько им будет угодно. Нам наша была задача именно отследить уже без трансферфактора. Очень важный момент, потому что на трансферфакторе понятно, что какие-то, но важно было вот этот получить эффект и его зафиксировать, потому что достаточно такая сама сложная модель заболевания и терапия, но я не скажу, что относится к простой. И дизайн достаточно такой сложный, серьезный, поэтому нам бы хотелось сохранить это максимально в чистоте. Поэтому не все пациентки вот у нас сохранились в дизайне изначально, поэтому из 121, которую мы первоначально брали, у нас сохранилось только 40 человек, которые полностью пошли, все выполняли все наши рекомендации. Были определенные ограничения, конечно, этим пациенткам наложены. Я имею в виду, что переохлаждение, там, летом они купились в море, там, понятно, что они, ну, это понятно, да, потому что фактор, мы не знаем до конца, насколько вот жестко существует вот это вот состояние катехоламинного стресса у них, поэтому трудно сказать. Ну и поэтому решили максимально обезопасить, так можно сказать, обезопасить. Поэтому мы наклоняемся на жесткие ограничения. Но тем не менее, на втором году мы уже расширяем и смотрим, потому что у нас есть пациентки, которые уже 2 года, 3 года без лечения находятся. И мы наблюдаем, смотрим, вроде все нормально, они ходят, они благодарны. Многие уже после этого забеременели, родили, дети, да, сколько-то. Ну, показывают. Ну, в общем, суть в том, что проблема сама по себе серьезная, но она может быть решена без антибиотиков. Это очень важный момент, потому что мы, задача была поставлена сделать все, что угодно, но без антибиотиков. Вот в этом плане как раз наш подход, касающийся вот этой терапии, он строится на том, что в любой вот этот воспалительный процесс инфекции мочевыводящих путей, в данном случае как хронический цистит, он является всего лишь следствием, не является, по сути дела, причиной развития бактерий. Бактерии всегда есть, закономерное явление, но развивается не у всех. Еще один метод исследования, который мы применили для доказательства концепции нейрофизиологической модели, это термометрия. Ну, вот термометрические исследования, они как раз были опубликованы. Работы, сейчас скажу, это русский медицинский журнал мы опубликовали, исследования по термометрии, и показали, что на фоне лечения меняется градиент, температура уменьшается, то есть температура на ногах становится повыше, а центральная температура чуть снижается. Но этот градиент достоверно меняется. Вероятность там, мы считали, 0,01, то есть достаточно серьезная. Вот убедительные данные были получены о том, что пациенты почему-то при этом с изменением температуры почему-то уходят цистит. Вот это очень важный момент. Мы считаем, что это является очень важным фактором, то есть температура растет, увеличивается, улучшается обменный процесс, и условия для бактерий исчезают. Это тоже очень важный момент. Если интересно, полные исследования, можно поднять работы, они есть в интернете, эти работы, но вот они не являются чем-то секретным, потому что исследования проводились в рамках работы университета, была защищена кандидатская, как я сказал, диссертация одного из моих учеников. Поэтому здесь, в общем-то, вопрос такой, что мы показали. Но трудно как-либо возражать, понимаете, стандарт, другому не стандарт, все только антибиотики, ну, такой подход. Но, тем не менее, как факт, я думаю, что это вопрос будет вопрос времени, то есть мы сможем дальше исследовать и посмотреть, что мы получили. Консервативная терапия с изменением трансферфакторов у пациентов с хроническим циститом. Во-первых, мы улучшили, остановили периферическое кровообращение, брали условия для на процесса в мочевыводящих путях, улучшили динамику, это смогли с помощью домашнего флоу мониторинга подтвердить, убедить, действительно, да,
стажу. И улучшение обмена профессора. Вот. Ну, а уже в результате мы получили качество новое. То есть видим, что нет бафонных так, нет ревизирующих вариантов. И, собственно говоря, рынки резко улучшилось, восстановилось качество жизни. Они могут освещать, собственно, не занять. Нет вот этих, мы снимаем ограничения на втором, третьем году. Ну, собственно говоря, вот это вот, я еще раз повторю, что это непростая технология. Вот, приходится индивидуально работать с пациентами, подбираем препарат, подбираем дозировки, режим назначения, и суточные, потому что здесь имеет значение хронотерапия, определенные часы таблетки даются. Обязательно, чтобы невролог был буркой, потому что это неврологические состояния. Надо это понимать, и еще раз повторю, что бездумно препараты давать, конечно, нельзя. Но, тем не менее, мы нащупали, опубликовали вот эту принципиально новую линию и применение, конечно же, в данном случае олигопептидов и трансферфакторов является генетически обоснованным явлением. Не просто дали, потому что там модный препарат, а потому что из всего того, что мы получили и знали из клинического материала, мы можем сделать вывод о том, что действительно клинический цист – это осложнение. Осложнение заболевания, неврологического заболевания, которое мы видим, не само по себе существует. Насчет вот еще интересный вопрос задают гормоны. Я могу сказать, что мы часто видим, что назначение гормонов молодым женщинам катастрофически убивает регуляцию сосудами, сосудов органов малого таза. В этом, я думаю, как раз опубликовали работу в журнале «Гинекология», эта работа вышла. Вот. И там опубликовали, что на самом деле есть очень жесткое влияние на сосуды и со стороны вегетативной нервной системы. Лечение так называемых М-холинолитиков не является таким безоблачным на самом деле. То тоже бездумно начали всем подряд с гиперактивным пузырем. Это тоже не всегда правильно. Вот. Я сказал бы, это вообще неправильно. Подход тоже мы опубликовали. Но, собственно, связано с тем, что вот это достаточно сложный клубок. И когда сюда добавляются гормоны, а почему-то гинекологи очень любят гормоны давать, это все это существенно расстраивает. Гормональный контрацепт возникает у женщин после длительного назначения гормонов, называемой как бы коррекции. Вообще не понимаю, что можно там коррегировать, потому что я всегда задаю вопросы, говорю, если у вас царские часы, вы дадите неандертальцу ремонтировать их? Ну, у неандертальца только из инструмента один камень, это, конечно, нет. Вот, так что гормон назначения, это при этом тот же самый удар каменным топором, потому что во-первых, гормоны – это регуляторы, нужно отдать, да, что существуют довольно сложные механизмы, и природа не так глупа. Сотнями тысяч лет занимаясь вопросами регуляции, вдруг мы сейчас назначаем гормоны, что решаем. Мы ничего не решаем, мы тут догоняем проблему в угол, углубляем, обостряем, лечим против гормонов и антибиотиков. Вот. И нам, к сожалению, приходится работать с центром, просто эти все нарушения многие годы существуют. Нам приходится раскручивать клубок. Мы пользуемся услугами эндокринологов, когда нам это надо, вызываем на конечно, невролог свою работу, потому что здесь набегаешься каждый раз, и исследования проводим необходимые. Ну, в общем, такая, сказал бы, непростая работа, которая здесь очень хороший практический вывод, очень хороший. Но, тем не менее, я уже так немножко уже заканчиваю с людьми исследования, да, рассказываю вот о том, что мы добились все-таки очень, я считаю, очень хороших результатов. Мы считаем буквально неправильным назначение антибиотиков и гормонов. Мы считаем, что совершенно правильным это восстановление трофики мочевого пузыря, слизистой трофики мочевого пузыря и назначение иммунокорректоров. Два коня, на которых можно строить принципиально новую концепцию терапии инфекции мочевыводящих путей. Ну, вот, собственно говоря, на этом такой на оптимистический момент я бы немножко все это решил.
Вадим Валерьевич, огромное спасибо. Можно вам задать небольшой вопрос. Вот вы сказали, что гормоны, искусственное введение гормонов, это нарушает регуляцию.
Гормона... Это не я сказал, это известно.
Ну, общеизвестно, да. А вот с другой стороны, трансферфактор это тоже регулирует иммунологическую систему. Как вы относитесь к введению трансферфакторов?
Ну, я бы сказал, что, знаете, я против иммуностимуляторов. Вот, в определенном плане, потому что вот в идеальном виде, да, в идеальном виде это создать, как бы восстановить иммунитет, вот задача, не стимулировать его, никак не добавить, не надавить на него. Вот вопрос какой, потому что, видите, в чем дело, у человека очень много обратных связей. Вы что-то надавите, что-то будет лучше, обратная связь приведет к худшему. То есть вот мы в этом плане считаем, что любое иммуновоздействие жестко, да, оно будет приводить к тяжелым отдаленным результатам последствиям. Поэтому мы стараемся что делать? Мы предлагаем вариант иммунокоррекции, то есть, скажем так, какого-то ускорение восстановления иммунитета. Я не говорю, что обязательно всем без этого нельзя, нет, но по нашим наблюдениям это можно сделать быстрее, просто с помощью антиофагов. Видите, область несколько новая, и я бы сказал, еще пока и мало изучена, потому что работа по этому поводу, совершенно, ну, мы, наверное, относимся к числу очень небольшого количества вообще исследователей в мире, которые идут таким путем. Вот. Но те результаты, которые мы получили на протяжении долгих-долгих лет работы, показывают, что есть альтернативные пути. Мы его изучаем, мы исследуем, и как раз мы считаем, что такое легкое, медленное, длительное иммунокоррегирующее воздействие будет более эффективно, чем пытаться жестко надавить на иммунитет, и что-то ничего не получится, потому что вы не убираете основу. Вы не убираете основу. Другое дело, что вы уберете основу, тогда вы можете подправлять в делах разумного, и не определенного времени, как мы считаем, 2-3 месяца, подправлять иммунитетство, приводить как бы к нормальному статусу, но используя, кстати, возможность обратной связи. Вот этот момент, который нам очень важен. Но еще хочу сказать, что работы сейчас мы не закончили. Мы продолжаем исследование. Нам все-таки представляется в дальнейшем разработка какого-то протокола ведения этих пациенток и оптимизация этой модели воздействия. Вот я бы сказал вот так, скорее всего. Поэтому не боимся, в принципе, трансферфакторов. Потом, насколько нам известно, я не видел, чтобы на трансферфакторах получали какие-то негативные, ну скажем так, отдаленные, тяжелые последствия, например, как на антибиотиках, например, на гормонах, я не встречал. Поэтому мы понаблюдали и ознакомились с большим количеством литературы и считаем, что имеем возможность такую очень корректно, тем более мы назначаем эти препараты только после проведения основного курса терапии, то есть как дополнительную для восстановления иммунного статуса, восстановления. Вот в этом плане как раз мы считаем, что нужно развивать, я не знаю, границы дозволенности применения трансферфакторов, потому что такие плотные исследования, действительно пилотные, и нам даже, честно говоря, не на кого ссылаться сегодня. Вот поэтому в данном случае, наверное, я излагаю только собственный опыт применения и считаю, что это направление является перспективным. Уже как дальше, как жизнь покажет, я не могу сказать, но думаю, что вот лечение хронического цистита должно быть в первую очередь безопасным, мягким, безопасным и системным.
Вадим Валерьевич, ваши конкретные рекомендации больным при хроническом цистите? Вот спросят, спрашивают из Берлина.
Ну, сейчас мы уже как-то вот первое время мы назначали трансферфакторы только уже после основной терапии. Сейчас мы назначаем сразу с основными вот препаратами. Поэтому как-то сейчас мы даже сократили длительность введения 3 месяца. Вот. Но еще раз говорю, пока как понять рекомендации. Мы пользуемся вот Эдвансом, назначали Эдванс. Сейчас мы только начинаем работать с кардио. Поэтому у меня опыт еще, откровенно говоря, по другим трансферфакторам очень мало. Я начинающий, скажем так, доктор, хотя урология 30 лет. Вот. Поэтому мы пользуемся Эдвансом. Скажу, неплохо так посмотрели его действия. И, в общем-то, пока можем о нем сказать. Вначале в обычной нормальной дозировке рекомендовали и каких-либо особенностей.
А еще вот, другие рекомендации, помимо трансферфакторов, вот, при хроническом цистите, что бы вы посоветовали все-таки женщинам, у которых хронический цистит?
То, что они могут выполнять, скажем так, без консультации уролога.
Ну, знаете, вот тут я бы постерегся все-таки такие моменты делать. Я скажу, что мы назначаем, еще раз говорю, элькаровую группу, карнитиновую группу. Он безопасный. Применяется в педиатрии, это карнитон, например, сегодня в России есть такая штука, элькар, вот, например, силцин плюс, антиоксидант сильнейший, витамины группы В, известные и хорошо нами известные препараты, камелон, является инотропом одновременно, является препаратом улучшения мочеиспускания, у него аннотация такая и запись, витамины группы В, мы пользуемся обычным компривитом, не то, что там какой-то, но вот где-то вот препаратов много, я хочу сказать, что мы пользуемся что-то около 180 препаратами из справочника. Поэтому прямо только так нет. Мы применяем наотропы, применяем, скажу, что витамины на тканевую всю терапию, то есть, ну, аминокислоты широко применяем, биопептиды. То есть, вот, ну, я же сказал в начале лекции, что концептуальная задача сделать все, только не назначай антибиотики.
Вот спрашивают, знаете ли вы продукт КВУ для мочевыделительной системы?
Нет, я не работал. Я, когда говорю, знал и знаю препарат, это означает, что я с ним работаю. Если я с ним ним не работал, я не могу сказать, что я его знаю. Но прочитать одно дело, а назначать другое. Поймите меня правильно, я не рекламный агент. Я клиницист и работаю в клинике, и веду пациентов. Поэтому в данном случае, когда поработаю, я могу сказать, я пока работал еще один, что я работал с Эдвансом, и сейчас только начинаем осваивать трансфертологию.
Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, можем ли прямо сейчас или позднее это сделать, написать корректное название вот публикации, о которой вы говорили, чтобы ее могли уже передать, если докторам, урологам?
Ну, я думаю, что проблемы нет особой. Фамилия моя Данила. Набирайте в поисковике, вы найдете журналы. Я публикую в центральных журналах России. Вы можете набрать и найти мои работы. Проблем в этом нет. Они это и русский медицинский журнал, и журнал «Урология». Пожалуйста, находите, там все есть. Фотографии, которые презентовались на съезде урологов в том году, в частности, на съезде урологов. Пожалуйста, все есть. То есть список, видите, у меня больше 200 работ, мне трудно. Я, в общем-то, не должен всех помнить. Я знаю, что в какие годы публиковал, но поймите правильно, у меня в год выходит там 10 публикаций. Нет, да, там 8, 9, 10 публикаций в год в разных журналах. Вот в этом году уже вышло, допустим, в анатомогенитальной хирургии, в гинекологии, еще в гинекологии, все в ближайшее время в журнале урологии снова. Плюс в раздел на графике Шкаря Дмитриевича. Ну, мне трудно сказать, какие вам интересны. Ну, набирайте, поисковик и найдите.
Владимир Валерьевич, я знаю, что вам обращаются за помощью женщины и мужчины со всего мира. Даже из Новой Зеландии приезжают. Живете вы во Владивостоке. Как все-таки с вами, с вашей организацией связаться, вдруг кто-то захочет даже из Берлина приехать и решить свои многолетние проблемы?
Ну, организация, так сложно сказать. Скорее всего, это небольшой, это медицинский центр. Я являюсь сотрудником, штатным сотрудником, являюсь Тихоокеанского государственного медицинского университета, факультетской хирургии и урологии. Вот, работаю в должности профессора, а веду прием в железнодорожной больнице клинической в Владивостоке и в центре патологии мочеиспускания. Поэтому найдите в интернете все, в поисковике найдете там, ну, фамилию наберите мою, Данилов Вадим Валерьевич. Все, пожалуйста, найдете. То есть проблем в этом нет. И там телефоны контактные, администраторов, часы приема, где можно, там все есть. То есть мне сейчас, я не буду рекламой заниматься, да, но найдете в интернете, кому нужно. Меня пациенты находят, я думаю, что это не проблема. Если они находят, а я объявление не даю, значит, информация нет.
Так, Вадим Валерьевич, все, если так вспомнить старую фразу, все болезни в том числе...
Ну, я знаю, от нервов. Оно еще добавляет некоторое удовольствие. Да?
Да.
Но я скажу, что вы знаете, может быть, это избитое представление, но в целом там и правильно. Другое дело, что сегодня вот это разделение на специализации, к сожалению, оно никак не способствует улучшению оказания помощи, несмотря на все вот, заявления о том, что это будет лучше. Я скажу, что это плохо. Раньше врач мог вести спокойно, и это хорошо, и любую патологию, это более правильно, чем сегодня вот это зауженные стандарты, которые совершенно не видят один другого, он не знает, что рядом творится, ну, в общем-то, не правильно. К сожалению, врачебное искусство – это не наука, это действительно искусство. Нужно любить свою профессию, любить работу в больнице.
Вадим Валерьевич, таким образом, если подытоживать итог нашего разговора, можно сказать, что миллионы женщин, которые годами страдают хроническим циститом, они могут решить эту проблему.
Спасибо, Вадим, это больше напоминает предвыборные лозунги. Знаете, давайте назовем так. У каждого проблема своя, она существует. Я бы по-другому, я понял, что вы имеете в виду. Знаете, я бы сказал вот что, что, наверное, мы начали заниматься этой проблемой от того, что не получается решать ее так, как нам рекомендуют. Да? Понимаете правильно, на самом деле проблемы цистита – это проблемы междисциплинарного подхода, на самом деле, понимаете, междисциплинарного. То есть это проблемы неврологии, терапии, там, обменных процессов и где-то немножко еще и урологии, понимаете. То есть этот подход все-таки нужно, чтобы с этой непростой проблемой работал коллектив специалистов, имеющих патофизиологический подход. Никакой стандарт здесь рядом ничего не решит. Поэтому я бы сказал, что ну, к нам приезжают действительно пациенты из Германии, есть, из Канады, и из регионов России приезжают. Ну, мы не можем всех принять. Понимаете? У меня на месяц вперед запись, как я вчера администратору спросил, что тут, дорогой, у вас, говорит, запись на месяц вперед. Вот, но, тем не менее, кому надо, приезжает записываться, мы ведем прием, естественно, надо, может, госпитализировать, там, всегда операция. Или, ну, потому что сама проблема достаточно сложна, и нужно просто работать.
Спасибо огромное. Здесь наши партнеры из разных городов, в том числе вот сейчас Мария Дюринг из Берлина.
Ну вот пусть меня пригласит в Берлин, я вам расскажу, как правильно пользоваться.
Хорошо.
Потому что я в Штутгарте читал лекции в свое время по этому поводу. В Штутгарте кстати, меня приглашал конгресс немецкого общества специалистов по недержанию мочи. Я применил комбинированную терапию грамм по недержанию мочи, получили очень отличный результат, и нас немцы пригласили поделиться опытом. Поэтому, пожалуйста, если кому-то интересно, приглашайте, я могу немножко на английском языке сделать сообщение.
Спасибо. Если вас благодарят из России, Болгарии, Германии, Украины, из многих других стран. Спасибо,
Владимир. Еще Грузия.
Еще и Грузия.
Да, ради бога, конечно.
Вот, я надеюсь, мы будем продолжать дальше исследования. И, в общем-то, получим более такие оптимистичные результаты не только насчет лечения хронического цистита, но и другой патологии.
Я хочу поблагодарить фирму Life, потому что они предоставили возможность поработать с препаратом и очень много делают. Помогают в работе нашей клиники. Поэтому у нас с ними такие отношения теплые. Они были раньше, скажем, как бы деловыми, а сейчас все грустно. Поэтому я очень благодарен компании, которая представляет возможность. Единственное, что я бы хотел, я просто хотел бы найти правильную точку приложения и оптимальные варианты назначения. Я не слышал прекрасного препарата.
Спасибо большое. До свидания. До новых встреч. С нами были дистрибьюторы компании 4Life из Владивостока. Алексей Егоров и Сергей Пинаев. До свидания. До новых встреч.